Это подкаст «Сомелье фрилансер», и здесь мы говорим о винной культуре. Что происходит с виноградом по пути от лозы до винной бочки? Как вообще разобраться во всем этом красном, белом, игристом, розовом, оранжевом и каком-нибудь еще? И как это все правильно сочетать? Это Ваня и Полина. Всем привет.
Привет.
И сегодня мы поговорим не совсем о наших стандартных терруарах. Как правило, мы говорим о чем? О Краснодарском крае до Севастополе, мне кажется.
Это ты просто последние несколько эпизодов говоришь все о Краснодарском крае и Севастополе.
Ну, так вышло. Такие гости. Но вот у нас есть небольшая статистика. Причем эта статистика такая довольно свежая относительно вин. Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел опрос «Топ-5 винодельческих регионов Российской Федерации по мнению россиян». Что логично. Первые два места заняли Краснодарский край, 61%, и Крым и Севастополь, тоже 61%. На третьем месте с довольно, ну, как бы, отрывом или, может быть, отставанием, как бы это правильно сказать.
Московская область?
Да, конечно, город Чехов. На третьем месте расположился Дагестан. 19% опрошенных сказали, что в основном пьют вина Дагестана. И чтобы подтвердить или опровергнуть данную информацию, мы позвали к нам в гости главного винодела Дербентской винодельческой компании Шамиля Алиева. Шамиль, здравствуйте.
Здравствуйте.
В принципе, хотелось бы сегодня поговорить о том, как в регионе зародилось виноделие, если получится, и правда ли, что есть такое, ну не знаю, ну какое-то клише, что Дагестан – это коньяк в основном, а вина, ну что, как-то... Я в детстве не помню дагестанского вина, но помню дагестанский коньяк. Так вот, Дербентская винодельческая компания и Дербент вино. Это одно и то же?
На самом деле, это одна площадка. Просто, когда мы запустили наш проект 6 лет назад, в 2018 году у нас первый урожай был, и Дербентская винодельческая компания в разных сетях, в наших рекламных проспектах. Это было очень тяжело. И ну, выговорить, видимо, кому-то, тем, кто нас любит, те, кто с нами там общается, я имею в виду общество, любителей вина. И они сами начали нас называть Дербент вино, и мы просто переключились на это название. И нам удобно уже как бы не юридически, не документально, а вот просто звучать как Дербент вино.
Ну, то есть, это не история как про то, что если мы видим, например, в магазине написан Дербентский коньяк, то это ваш.
Давайте будем говорить так, что у нас вообще нету коньячного производства.
Ага.
Мы работаем в стилистике, ну, таких легких, питких, современных, европейских вин. И с самого начала была такая стратегическая цель – делать понятные, доступные рынку вина, которые будут представлять как региональный продукт наш дагестанский, с выходом, со всеми параметрами и характеристиками нашего терруара. То есть мы хотели через этот продукт, который мы делаем, кстати, совместно с итальянцами, у нас итальянские консультанты, виноделы практикующие, у нас контракт, и мы с ними работаем, мы делаем именно такие современные, можно сказать, вина. Все-таки есть продукты, в которые в каком-то моральном смысле отходят на задний план, и современные молодежь, общество, у них немножко запросы другие, потому что мир настолько стал между собой коммуницировать, кто-то выезжает, привозит что-то, что-то привозят импорт, и мы коррелируемся, смотрим внимательно.
Вы сказали, что 18-й год, первый урожай, но а до этого-то что?
Ну, 18-й год, получается, выпуск, переработка.
Понятно.
17-й год. До этого...
Ну, а что вот вообще в Дагестане? Почему?
Вообще в целом.
Да.
В целом, давайте будем говорить, Дагестан представлялся всем как коньячная республика, тоже непросто. Есть таким историческим почерком, дань должна отдавать этому большому заводу, который был построен в Кизляре, Саражашвили, который построил и в Грузии, Кизляре, два больших завода.
Угу.
Если я не ошибаюсь, 1861 года история начинается с этого завода, где были перекурки, где был первый винный пункт, и потом оттуда делались первые коньячные спирты, хранение и выпуск. Это Кизлярский коньячный завод. завод ГУПа до сих пор, по-моему. И второй завод, который диаметрально находится на другой стороне республики, то есть это, если Кизляр, это северная сторона, на южной стороне граничит практически, ну, в Дербенте уже, с Азербайджаном мы практически там уже граничим, да. Это Дербентский конечный комбинат, тоже, который всегда славился сильными позициями в коньяках. У них очень безумное количество наград, гран-при и всего остального. И они одни из больших производителей крепленных вин, типа Хереса, Мадеры, Портвена. Я знаю, что у них есть там 15-летние выдержки в бочках. То есть я был на этом тоже заводе. Ну, мои друзья, коллеги там по цеху работают. И им тоже есть, как говорится, гордиться чем. Если кизлярский коньячный только коньяки, то у них плюс еще десертная группа вин.
Ну, то есть, получается, скажем, там, конец 19 века, 20 век, это все коньяки. А почему только вот в конце 10-х...
В какой момент появились игристые? Прости, пожалуйста, я не люблю коньяк.
Есть такой уже достаточно тоже с большой историей дербентский завод игристых вин, в котором, по-моему, тоже 1950 года тоже не работает. По советской технологии выпускали очень много. Они одни из лидеров по производству в России. Могут быть там вторыми, первыми, когда там уже были по выпуску. Вот такой массовый продукт они тоже выпускают. Но, знаете, у нас, когда мы пришли на рынок, в принципе, я понимаю, ну, я тоже приглашенный человек на производство, то есть на запуск производства, на стартап. Мы там начинали все эти с командой нашей. Например, возьмем ту же Кубани, Краснодарский край, который вы упомянули. У них в одном районе, где ну, Темрюкский район, например, есть там 7-10 производителей, которые из них 5-6 производителей делают игристые вина в одном районе, не в крае. А мы регионально, у нас было только одно производство игристых вин.
Дагестан довольно жаркий регион.
Самый южный терруар России.
Да. И ощущение, что там должны быть, а раз у вас еще итальянцы пришли, что как будто бы там что-то уровня пулей должно быть итальянской.
Вы имеете в виду красных вин?
Да. Ну, то есть я имею в виду с точки зрения того, а какие у вас там такие самые
давайте
интересные
говорить,
сорта в этом смысле?
Что глобальной революции там никто не делал. Ага. Мы попытались сохранить то, что было. То есть даже проект рождался, вы знаете, не в 2017 году запуск там и переработка, потом в 2018 году выпуск продукции, а за 10 лет до этого. Проект был заранее продуман до мелочей и запущен. В течение 10 лет это все формировалось, делалось, строилось, и виноградники приводились в порядок. Некоторые были в запущенном состоянии, некоторые почвы требовали ухода, дренирования, плантажа, подвода воды, потому что, как вы сказали, засушливый регион, и на каких-то этапах, в какие-то периоды времени жаркого лета необходимо давать небольшое питание для винограда.
Ну, то есть лоза вся местная? Или что-то завезли?
Ну, вообще, советское наследие – это Пиринс Маграчар, Кацтели, Бианка, Каберне Совиньон. Они практически все нашего братского сербского народа.
Ага.
То есть это сербские саженцы практически все.
Ну, то есть и они все там с советского времени так и были?
Да, ну и сейчас идет подсадка. Угу. Подсадка молодых виноградников, развитие питомников тоже как бы очень важная работа, потому что когда вы осваиваете площадя по 150, по 200 гектаров в год, как мы начали работать, да, то нужен материал, который нужно сажать. Саженцы нужны. Угу. На сегодняшний день ну уже вот Кубань в этом плане прорвалась. У них, по-моему, 5-миллионный питомник, который 5 миллионов в год саженцев выдает. Но и этого мало. Им самим не хватает. Они даже не продают. То есть и мы пошли по этому пути региональный питомник, чтобы сажать, прививать, делать, работать. И чтобы у нас был посадочный материал свой.
А те вина, которые вы производите, это все, скажем так, исходя из того, какой виноград изначально рос? Или вы такие пришли, давайте-ка сделаем какое-нибудь интересное красное и завезли туда каких-нибудь новых сортов?
Ну, смотрите, если культура живая, не больная, дает урожай, то с этим урожаем можно работать.
Угу.
Абсолютно разная стилистика для тихих вин белых, для тихих вин красных и для игристых. То есть игристые – это мы сохраняем кислотность себя, собираем урожай для региона Южного Дагестана. Это где-то середина августа, старт уборки. Для этого все должно быть подключено на заводе, готовое, все, техника, люди и оборудование, контроль качества. И мы начинаем убирать. Для их еда плавный переход становится уже на розовые тихие, на белые тихие. Это уже где виноград уже подобрал сахаристость. Это приблизительно середина сентября. Далее уже мы ждем фенольной зрелости, накопления сахаров, налив ягоды уже в красных сортах. Угу. Но если, даже если это советское наследие, если здоровый виноград, где-то почистить, где-то натянуть проволоку, где-то правильно его еще немножко доработать в подрезке, подвязки и в чеканке. Ну, то есть провели определенные работы и на старых виноградниках, сохранили. Более того, что скажу, что чисто случайно мы выяснили, что в тех арендованных виноградниках, на которых мы работаем сейчас, в долине Корчаг, у нас сохранился виноград. Получается, ну, он привитый, ну, несколько раз с корневой системой 45-летней. Ну, уже, получается, работаем уже 50-летней, можно сказать. Mm-hmm. Я узнал это, когда я работал с Рокоцетели, у меня с ним отдельная история, я вам расскажу ее. Я говорю, ну, парню, есть что-то интересное, потому что всегда маркетинговые исследования, легенда вокруг винограда вина тянется за историей, да, там, mm-hmm. что было, как было, где какие почвы, какой виноград растет, какой рост, что-то тут. И мне агроном говорит, мой отец работал здесь с виноградом, и он утверждает, что вон тот участок, 7 гектаров, там лозе 45 лет. То есть, получается, вот лоза может жить 45 лет, если не заболела, если погодные условия позволяют, правильный уход, агроприемы, если нету каких-то вирусных историй, то есть если не запущены, то есть в таком ключе работаем. Но и сейчас нужно отметить, что мы сажаем и международные сорта. Объясню почему. Потому что, опять-таки, мы уходим в бренды, в тренды, в спрос. На сегодняшний день есть определенные сорта вин, которые, как бы ни крути, пользуются спросом на полке.
Это какие? Вот рубрика «Дурацкие вопросы» от меня.
Ну, например, рислинг, самый популярный mm-hmm. сорт на сегодня, очень модный сорт. Савиньон никогда не был в аутсайдерах. Шардоне всегда был в лидерах. Пино Блан, Пино Нуар, Пино Гри, Вионье. Эти сорта, которые, ну, ты никогда, они у тебя не останутся, если ты правильно сделаешь винификацию и подберешь правильную этикетку и ценовое позиционирование. Mm-hmm. Оно тебе всегда продастся в любом стиле, лишь бы оно было правильно сделано. Но мы сейчас, к сожалению, было упущено очень много времени и потеря дагестанских автохтонов. И не знаю, хватит ли моей жизни для того, чтобы оно стало популярным. И, ну, мы начали работу в паре с агрономами. Мы нашли такие сорта на опытных участках, в частных каких-то коллекциях, как белый хатми. Норма, правда, есть еще. Он считается корневым сортом. Мы его пробуем, уже винифицируем. В сельхозакадемии недавно была дегустация, где я представил эти вина, там буквально в ящичках привезли нам. Мы его винифицировали. Это был хатми, гюльаби дагестанский. Это белые сорта, красные сорта асылкара, боркара, махбурцбил. Я думаю, что вы такие вещи не слышали.
Абсолютно.
Когда. Я выучила красностоп и очень горжусь этим. А вы сейчас вообще на каком-то другом языке мне занесли информацию.
Это очень уже как бы известный сорт. И я даже выступал, говорил, что, понимаете, мало того, что это, ну, дагестанские автохтоны, очень важно, чтобы это звучало немножко и коммерчески. То есть, например, гимра звучит, хатми звучит, гюляби звучит, но махбурцбил, я не знаю, как будет на этикетке, хотя виноград
был. Не, на этикетке отлично, прикольно. Никто не произнесет, но в целом что-то запомнит.
Почему, знаете, вот, например, Рокоцетели Саперави стали мировыми автохтонами на сегодняшний популярный. Я знаю, что Рокоцетели сажают даже в Австралии, даже в США. Про него у меня там отдельные истории. У нас мы линейки с него делаем. Саперави – шикарный сорт, который, ну, в разных вариантах, он по-разному растет, в том числе очень важно, какой клон. И в барике он себя хорошо ведет на выдержке в бочке. И в стали ферментируется очень аккуратно, красиво. Кто любит плотный, в легком стиле, мы в этом году в линейке Десона, наша премиальная массовая линейка, мы сделали рупорозе его. То есть они очень удобные, такие гибкие сорта, с которым для винодела комфортно работать. Вот в двух словах, что еще, что я не знаю, что
еще забыл. Прошло полчаса в двух словах.
Да.
Ну так, а если мы говорим все-таки про дагестанские автохтоны, они, в принципе, никак еще не представлены на рынке?
Нет.
Или это все только вот экспериментальное?
Нет. Вот только вот сейчас мы попробовали винифицировать первый год. Я не знаю, у кого, ну, я не видел этикетку. Я не видел на полке ни одну бутылку.
Ага.
Я в 17 лет в виноделии.
Ага. А когда будут? Я просто прям чувствую интерес,
вот
Ваня, на интерес.
Да, сейчас, знаете, мы работаем. Вот эти даже кусты надо же еще досаживать, запускать ряды. Вот сейчас, знаете, много об этом говорят и на алкоконгрессе, когда проходит там в ноябре или в декабре, это бывает мероприятие про автохтоны, очень много разговоров, очень много в Крыму работы с автохтонами. Пухляковский, Кокур и Ростовская область, Сибиряковым работает, толкают, двигают, результаты есть. Ну, вот у них есть результаты. А у нас, ну, к сожалению, вот, наверное, как раз-таки потому, что коньячная тема была сильно развита, а коньячная тема – это виноградник под комбайн, то есть, ну, условно, ты молотишь все, ты делаешь просто вино, которое не обязательно к бутилированию, это вино под перекурку спиртов. И ты поэтому, ну, я всегда шучу иногда с коньячниками, я говорю, в коньяках работает лентяя винодела, потому что не надо разделение сортов делать, не надо гоняться за этим вином, чтобы оно не окислилось. Все нормально. Полупрозрачное вино, и даже больше, оно отлично перегоняется, получается классно. Спирты, не надо доливать, где-то там искать, там быстро работать с ними, потому что спирты, легкое окисление только улучшает ароматику. А недолитая емкость вина сухого, это, вы знаете, это прямая дорога к уксусу.
Если мы говорим о том, что не автохтоны, а какие тогда сейчас самые ходовые сорта?
Международные сорта ходовые.
Вот в Дагестане?
Да. Скажу еще одну вещь про вот автохтоны, но только грузинские, да, не наш, ну, кавказские, поэтому нам ближе. Мы даже семинар делали на базе нашей винодельни с представителями компании ЕОЦ, там ребята торгуют вспомогательным материалом для винодела. И вот мы смотрели в разной стилистике, очень много же делается рокоцтель в России. В Кубани его там, по-моему, около 3000 гектаров растет, а в Дагестане растет около 8000 гектаров рокоцтель. И поэтому в одной из линеек эндемы игристых вин мы рискнули и сделали линейку 100% рокоцтеля игристого вина. И он сейчас очень популярен в России. Мы одни из тех, ну, сейчас, если мы говорим о нашей компании, да, мы одни из тех, кто делает 100% рокоцтеля методом Шарма на всю Россию. То есть та задача, которая была поставлена перед нами акционерами, управленцами нашими, ее практически выполняем на 100%, потому что мы даем понятный, свежий, чистый и, самое главное, сортовой продукт. У нас не все вместе, не все одинаково, у нас все по клеточкам разделено, по направлениям. И каждое направление, каждый стиль удерживается своему понятному сорту, плюс еще он в линейке. То есть это базовая, премиальная, супремиум. Оно все соответствует. Это очень важно было выстроить это все, когда мы запускали производство. То есть у нас все очень четко и понятно. Каспийская коллекция, тихие, игристые, базовая линейка, где все, да, блендируемые, где базовая, нижняя ценовая полка. Следующая у нас дикаспика. Когда-то у нас всего было две. Премиальная дикаспика и базовая каспийская коллекция. Потом мы докрутили, додумали эндемы. Эндемы, вы, наверное, тоже линейку слышали.
Эндема, она довольно популярна, кстати.
Да, эндема, она появилась после дикаспика. И эндемы, там четыре сорта. Вначале было это Рислинг, Рокоцтель, Шардоне и Савиньон. И вдогонку мы потом придумали розе, пино нуар, который там небольшие участки у нас, мы его меньше всего даем, потому что его там мало, винограда. И вот пинонар, это розовый пеликан, тоже как бы очень красивая такая этикетка, если вы эту линейку когда-нибудь посмотрите, обратите внимание. Вот пять вин, все сортовые. И нам самим очень нравится, как она развивается, как ее ловят люди, обменятся мнениями, потому что когда даже кому-то, если нравится, даже кому-то, если не нравится, но если вино вызывает интерес, и ты тянешься ко второму бокалу, значит, это вино удачное.
Почему вы говорите, что вот вы рискнули с этим игристым рокоцтелем? Что с ним не так? Почему из него сложно делать вот это все?
Есть определенный стереотип к сорту рокоцтеля за советское время, который создался, потому что все было сплошное рокоцтеле, желтое, окисленное, тяжелое вино. И когда человек, даже советского поколения, видит сорт рокоцтеля, у него другое восприятие. А на самом деле это очень корректное, элегантное, такое структурированное, игристое, легкое вино. На сегодняшний день.
Вы что, делали неправильно?
Технологические приемы. Вот тогда, вот сейчас мы вернемся с виноградников на винодельню.
Давайте.
То есть сейчас мы получили здоровый виноград, разделение по сортам, принимаем сегодня условно рислинг. Там 2-3 дня поработали с рислингом. Через там недельку начинаем работать с савиньоном. Да, там упаковали савиньон, он бродит, все, мы его держим. Да. Дальше шарданы. То есть вот в таком цикличном таком круге, в тайминге таком, мы снимаем этот весь виноград. И вот когда всем же понятно, что шарданы, оно является сортовым для многих вин. Все понимают, что такое шарданы. Король белых вин, рислинг, там король белых вин, да, там по-своему. Очень знаменитый сорт. Кацтелли, он такой, ну, балковый сорт, будем говорить. Ну, никто не представлял, поэтому мы...
Балковый, это в смысле что?
Ну, виноматериалы, то есть наливом, когда для перекурки, для просто купажных вин, там, блендовых. А про Кацтелли не было истории. Была история Шардоне, Савиньон, Рислинг. Я попросил Кацтелли, говорю, можно я сделаю еще один акротофор, чтобы вы понимали, что один акротофор – это 35 тысяч бутылок. Если он не продастся, соответственно...
У кого-то будут проблемки.
Да, ну, надо что-то с ним потом делать, блендировать, убирать, ну, возвращать технологический цикл. Потом я об этих рисках говорил. И он вроде пошел, и есть сейчас его прям любители именно этого сорта. Ну, так получилось, что мы много акцента сейчас делаем на этом. Но итальянцы, современный завод. На наш завод заходишь, это как вот вы, знаете, заходите в современный ресторан, где крутая кухня. Когда у тебя есть крутая мясорубка, условно там водоподготовка, крутые ножи, сушилка, там еще что-то, ты же можешь из мяса готовить разные варианты. Да? Там, то есть и жарить, и варить, и тушить, и еще что-то. Вот эти условия все есть у нас. И поэтому, когда ты быстренько можешь на современных прессах обработать в мягком режиме виноград, снимать с него сусло первого давления и самотеки, и направлять это на другие вина, да, там на премиальное вино, потом додавливать еще, у тебя есть возможность работать в таком многополярном варианте. То есть у тебя несколько вариантов отработать с виноградом, с суслом, возможности по холодильному производству, что очень важно, если ты работаешь с игристыми винами или с белыми винами. Эти все современные решения, которые сейчас есть в мире, на сегодняшний день реализованы на нашем заводе.
Ну, а вот если говорить с точки зрения каких-то сортов, которые вы используете для, ну, давайте скажем так, для масс-маркета, есть что-то, что наверняка заходит даже вот те же линейки эндемов? Оно специально выращивается под вот такой уровень? Или мы такие, ну вот, сделаем 90% какой-то истории для масс-маркета и 10% будем экспериментировать и что-то с этим предвосхищать, не знаю.
Вы знаете, время экспериментов больших ушло. Мы уже четко стоим на ногах, мы четко представляем тот продукт, который мы представляем своей целевой аудитории. У нас уже есть договора, с которыми мы постоянно работаем, элонгируем их сетями, с клиентами, ну, там, наши ребята отрабатывают эту историю. А как вы говорите, эксперименты, они не отменяются, мы всегда доращиваем, докручиваем какие-то линейки, думаем над блендами, как увеличить. Десон, это тоже относительно недавняя линейка, над Декаспика потихим. Буквально недавно, ну, полгода назад мы сделали Десон Экстра Брют только из двух сортов, это Рислинг и Савиньон. Они очень крутые. Как это получается? Ну, например, новый участок виноград, да, Джалган, там гора федерального значения в Дагестане, там она находится над Дербентом. Если Дербент это ноль по уровню Мирового океана, это где-то 300-400 метров бывает. Смотришь на гору, прямо над Дербентом нависает, там шапки снега, а здесь внизу еще можно там в пиджачке ходить. Ну, как бы вот так. И тот виноградник, например, там молодой, который только-только дает плоды, мы пытаемся его собрать и ловим урожай, и пытаемся его реализовать, как вы сказали, экспериментировать в какой-нибудь другой линейке. То есть винифицируем, делаем, мы получаем продукт, мы видим, что он немножечко другой, немножко свежее, немножечко легче, немножко интереснее. И тут же включается наша машина маркетинга и начинает докручивать эту тему и ловить те фишки, которые я пытаюсь донести до них.
Есть ли отличительная особенность именно дагестанских вин? Вот возьмем один и тот же сорт Краснодарского края. Ну, давайте, ну, Крым, не знаю, ну, например. И вот, и Дагестан, как вот три у нас основных. Взять, ну, вот, одно и то же все. Моносортовое какое-нибудь.
Есть. Я скажу сразу, даже я думаю, что все согласятся с этим. Во-первых, где берем клоны, это сразу будет играть роль на виноград. Почвенно-климатические условия, терруар, грубо говоря. Даже бывает вот терруар, вы же слышали, наверное, долина Рона, там правый берег Луары, левый берег Луары. Реально это так работает. Даже в Дагестане один и тот же сорт в низменной части Дагестана работает по одному, а в предгорье работает по-другому. Для того, чтобы эксперимент настолько был чист, нужно, чтобы одна точка контроля в одни и те же временные рамки и одинакового возраста лозы, чтобы снял здесь пробу, и одинаковые технологии отработал. Ну, это практически невозможно. И не нужно это делать. Виноделие все-таки это не математика. Виноделие – это химия и творчество. То есть ты должен обладать правильными знаниями, глубокими физики, химии, да, ну, соответственно, считать тоже, конечно. И в то же время вот такое пространственно-аналитическое мышление включать. Ты, ну, примерно представляешь, какой ты видишь продукт. Это не так, что просто ты смешал все и сделал вот классное, но так не получается, так не работает. Ты из опыта работы, из того, как ты представляешь, ты должен идти к этой цели. Когда ты занимаешься моносортами, блендом, с какими-то нюансами сортовыми, в обработке вин, какую ты цель преследуешь. Ты преследуешь легкие питки вина, или ты преследуешь тяжелые, типа оранж. Даже оранж может быть легким, питким и тяжелым, глубоким, танинным. То есть тут это как палитра откроется твоя перед тобой. Насколько ты видишь вот эту палитру красок? Ты видишь 10 красок цветов там, или можешь 150 оттенков видеть?
А у вас есть какое-то конкретное, что вот мы делаем больше красных, на втором месте белые?
Смотрите, мой вопрос.
Ну, просто исходя из этого. Хорошо, ты задай.
Нет, уж договаривай.
Не, просто интересно. Просто ощущение, что... Ну, опять же, это ощущение из-за того, что все-таки Дагестан... Ну, нельзя вот так вот взять и так сказать, да нет, это винный регион, не коньячный. Конечно, в голове до сих пор сидит слово про коньяк. И в первую очередь кажется, что Дагестан это такие какие-то тяжелые... Если вина, то тоже тяжелые такие какие-то, может быть, даже десертные, возможно. С этой точки зрения кажется, что дагестанские вина, опять же, по ощущениям, это как будто бы больше красных вин.
Я бы так не сказал бы. Даже в нашей компании и вообще юг Дагестана все-таки посажен белыми сортами. Белыми сортами шардоне, савиньон, рислинг, перенец магарача, цитронный магарача из белых сортов, абьянка. А красные, ну, международные сорта, ну, где-то в балансе, я думаю, это где-то 30-70.
Где 70, это белые?
Да.
Ого.
Да, это так.
И, соответственно, туда же игристые.
Да, там же игристые. Ну, игристые, как правило, это белые и розовые. Тут же тоже будем говорить, что розовых это где-то 20%, 80% белых, если мы говорим за весь рынок игристого Дагестана. Я хочу отметить просто, что виноделие реально в Дагестане развивается на юге Дагестана. Это если мы говорим, что в Дагестане 10 городов и 41 район, то винодельческих, виноградопригодных земель это, наверное, в 10 районах юга Дагестана. Это Сергокалинский, Кайкенский, Магарамкенский, Сулейманстальский, Табасаранский, Дербентский. Ну, эти районы, которые находятся на прикаспийской низменности. То есть там, почему, знаете, сумма факторов. На севере Дагестана все-таки заболоченные, засоленные земли. Там больше степей таких, знаете, бедных, скудных и с разинными почвами засоленными. Где-то поймы рек, где заводи, заливы, вот, больше кизлярская зона. Там даже в одно время, по-моему, рис выращивали. То есть, ну, настолько такие. А юг Дагестана почвы дренированные, каштановые, суглинок желтые, глина с наносами каменистыми. То есть, они прям идеальные для виноградарства. И в плане прохладных ночей за счет Каспия и жаркими днями этот перепад температуры, оно играет определенную ароматическую свою роль, накопление ароматов винограда. И количество солнечных дней, конечно, то, что ну, даже сейчас в Дагестане ну, последние 5 лет средняя температура по зиме это было плюс 3, плюс 5. Январь-февраль. Сильных заморозков долгих вообще не было. То есть это заморозки день-два, все спадает. Единственное, что бывает, дожди, но это был 22-й год, когда топило Крым, Кубань, но у нас не сильно, у нас чуть-чуть зацепило там, как бы, ну так. Поэтому просто регион для того, чтобы заниматься юг Дагестана. Не зря же есть фраза, может, вы слышали, что Дагестан – это спящий гигант виноделия. Ну, это реально так, потому что, посмотрите, там открываются один за другим проекты, а где еще открываются большие проекты? Других было время лет 10 назад, когда на Кубани открывались новые проекты большие. Сейчас там скажем, прямо больших проектов нет. У них как бы так развитие пошло по небольшим винодельням, кооперациям, там еще что-то, такие небольшие агротуристические, фермерские какие-то проекты виноградарские. А у нас промышленные такие проекты открываются.
А вот ты как раз хотел спросить, ощущение, что вы сразу махнули на такую широкую аудиторию, и чтобы зайти на какой-то, ну, как будто бы на масс-маркет, ну, как будто бы. А есть, опять же, даже вот, ну, вот у вас, какое-то дагестанское вино премиум-сегмента, которое подается только, ну, там, в какой-нибудь хорике, возможно.
Да, сейчас у нас стратегии развития выстраиваются эти направления по хорике и по масс-маркету. Мы все-таки нащупали, я же говорю, рельсы. Мы для большого промвиноделия мы молодые относительно. То есть у нас только выровнялся портфель, все, года три, как мы понимаем, четко, как бы вот направление, и это нормально, это даже быстрый рывок на рынке. И премиально, ну, давайте говорить, базовые есть, а премиальная линейка – это барик французский, у нас бочки по 2-3 тысячи тиража. Такая дорогая бутылка, очень интересная, ну, такая этикетка своеобразная, тоже связанная с флорой и фауной, как говорится, Дагестана. Мозаичного такого характера, хорошая, ну, дорогая бутылка, дорогое оформление. И по тираж по 2-3 тысячи каждого. Это сорта красные, это Саперави, Каберне Франк, Каберне Совиньон, Мерло. А в белых это шардоне. Бочка, выдержка на дрожжевом осадке. Даже есть бочки акации. То есть это такие премиального уровня вины, которые могут поспорить, ну, на любом уровне в России, которых, я не стесняюсь, можно поставить на любой уровень конкуренции, дегустации, в таком, с хорошим, сильным жюри. То есть такого плана. Ну и в хорике эта бутылка стоит от 1,5.
Вы говорили в самом начале, что у вас итальянские виноделы помогали. А в чем мощь итальянских виноделов с точки зрения вашего продукта? Ну, то есть, все такие, о, итальянские виноделы, наверное,
хочешь,
значит...
Хочешь ноты Италии услышать в дагестанском вине?
Ну, я не знаю, как это работает. Может быть, они там из сицилийской мафии все?
Нет, ну, давайте будем откровенны. Если российское виноделие или советское виноделие трясло, то есть это то вырубали, то сажали, то вешали кого-то там. Ну, что-то происходило, непонятно.
Сколько
своих
законов было?
Динамика какая. То одно, то другое. Не
да,
знаешь,
это вопреки как бы развивается виноделие. Последние, слава богу, последние там 10 лет спадает каждый год, нагрузка административная больше идет навстречу государственному управлению, помощь в дотациях, потом где-то послабления уже идут для виноделов, вариантов много становится, фермерские лицензии появились, другие какие-то варианты по субсидиям, помощь, ну, в целом, да, идут послабления. Но до этого, я помню, что было просто трэш, я как бы давно в отрасли. И итальянское виноделие, где в каждом дворе винодел, в каждом квартале винодельня, у них там до 2000 шато. То есть у нас сколько шато по России? 30? И 2000. Это какая конкуренция? Вот тут винодел так работает, он там мацерирует, он здесь добавляет, он здесь убавляет, он здесь держит, он там не держит. То есть у них вот прямо на всех этих деталях. И вы понимаете, считайте, у вас хороший ресторан. Это быстрее как бы человек понимает эту ситуацию. И у вас на кухне итальянец, который, ну, с опытом работает. Он вовремя перчик подаст, он вовремя поджарит, он остановит эту печку, он быстро затушит мясо, обратно вернет. То есть все в операциях. Я не говорю, что там прям нам надо было за руку водить и показывать. Но тот темп, который они иногда могут задать, он бывает очень полезным. Вовремя остановить процесс, вовремя встать на процесс. Дисциплина, аналитика лабораторная, потому что они привезли свое оборудование. Не привезли, а как бы рекомендовали нам взять. То есть, если мы раньше там смотрели на 5 параметров там виноделия, да, а сейчас у нас до 20 параметров мы смотрим.
Больше, конечно, ощущение, что разговор не про итальянцев, а про немцев.
Тебе виднее.
Ну, я 4 часа посплю после обеда. Хорошо.
Не-не-не, они такие очень экспрессивные товарищи, очень быстрые. Понимаете, тут как бы без стереотипов. Может, именно нам попали попались те, которые прямо вот засучив рукава работают.
А им почему интересно работать в Дагестане? Потому что, ну, там, если бы их позвали там в Питер, в Москву, там еще куда-то, тут вот Дагестан, начинающая какая-то винодельня, приезжайте. Вот они вам как-то говорили, что это там?
Ну, они делились своим впечатлением. Во-первых, когда, как говорится, на разведку они приехали, им сразу был симпатичен регион. Море, почвы, солнце, юг, жара. Вот это все для винограда.
Хорошая погода подходит.
Да. Как говорится, нам не нужен сахар, у нас есть солнце, понимаете? Ну, как бы вот в таком плане.
Кажется, что в Дагестане с точки зрения виноделия все очень хорошо. Но как будто бы есть обратная сторона медали с точки зрения именно производства вина, выращивания. Вот именно в Дагестане. Потому что я не думаю, что при таком большом количестве положительных историй в Дагестане бы не было бы своего виноделия. Как будто бы что-то не давало этому происходить.
Давайте сумму факторов сейчас возьмем.
Ага.
Где-то года 4 назад запретили балк в России. Просто пароходы, которые возили, по 100 пароходов заходило в Россию, их просто перемешивали с суслом и делали полусладкие вина на всю страну. Этот пароход разливался на одной винодельне за 2 недели.
Угу.
И все, страна была довольна, и все пили отечественное вино. Но что сейчас происходит? Как только запретили эти пароходы, что случилось? Отсутствие сырья и остановка мощностей. Мощности-то никто не убирал, все стоит. И все. Что нужно? Сырье нужно. А где сырье? В Ростовской области? Нет. В Ставропольском крае? Там зерно кругом. Дагестан сразу. Дагестанские фермеры, которые ходили на Нивах, сейчас они ездят на джипах. То есть они поработали 3-4 года, получили реальные деньги. Если были бы деньги, нужно было вкладывать не в доллар, а в виноград. Он вырос в 4 раза в цене в Дагестане. Стоил 12-14 рублей, и то фермеры сдавали его на год с рассрочкой на заводы. Сейчас заводы стоят в очереди за фермерами. Так что...
Захотелось сменить профессию немножечко.
Вот и все. Простая математика. Как только страна закрывает стратегический импорт, начинается оздоравливаться внутренняя экономика и сельское хозяйство. Это простые правила любой промышленности. Мы-то уже знаем, какое должно быть вино хорошее. Наш запрос будет идти вплоть до виноградаря. Он тоже будет знать, какое он, что попало, например, мы не принимаем. Мы тоже принимаем соседние хозяйства. Там есть фермеры, у которых по 10-15 гектаров, которые, ну, семейный бизнес ихний. Там дети занимаются виноградниками, наследство осталось от колхоза, от бабушки, от дедушки. Вот эти наделы, они не упустили, они и занимаются. Я когда только переехал, когда только проект, я видел, как эти фермеры ходили, они вообще не улыбались. А сейчас это состоявшиеся люди. Ну, когда у тебя 100-200 гектаров, ты посчитайте в деньгах, с одного гектара 10 тонн винограда. И сейчас средняя цена винограда 30-40 рублей.
Любого?
Ну, будем говорить, валового 30, премиального до 50 доходит.
Если мы спросим какого-нибудь севастопольского винодела, где он в Севастополе пьет вино, он скажет, что он там, например, пьет в каком-нибудь ресторане либо в магазине, и там будет в основном севастопольское вино. С этой точки зрения в Дагестане. Я хочу просто еще подвести к моменту, что турпоток вырос в 3 раза. Вот этот факт влияет на то, что дагестанское вино становится тоже популярней. Скажем, там оно продается в основном, в большом количестве, не в основном, в большом количестве в Дагестане, и, соответственно, там, в каком-то другом количестве уже по другой территории России. Там на Камчатке, например, тоже.
Это нормальный факт, когда турист, приезжая в регион, он начинает ходить, исследовать конъюнктуру, да, то есть исторические ценности, современный какой-то, модерн, да. Потом он за 3 часа он сголодался. Он пошел в ресторан, пробует уже местную кухню. Если человек, который может себе позволить выпить местного вина, он будет его заказывать. И все, там состоялось это знакомство. И лично мое мнение, мое наблюдение, которое тоже имеет место быть, мы, например, получили внутри региональную популярность за счет туристов. Объясню почему. У нас контракт с федеральными сетями. В регионе нас никто не ждал. Там все было расставлено четко, все. Местный рынок был залит местным вином. Нас никто не ждал на полках в ресторанах. Мы еле заходили в карты ресторанов, потому что все нормально. Там винная культура в Дагестане только поднимается. Ее, она несравнима с Крымом, с Кубанью. Потому что фестивали, ярмарки, этого всего нет в силу специфичности региона. А туристы, приезжая, говорят, дайте нам Дикаспика. В ресторане нет. Как нету Дикаспика? У вас вот за забором завод стоит. Как? Ну, я даже был свидетелем, мне просто звонили, ну, у меня как много знакомых по России в винном мире. Они говорят: Шамиль, вашего ресторана нету вина. Вы что делать? Где?
Идти на завод. Хотим.
А реально другое вино уступает качеством. Ну, не буду называть организации, там, с чем, но люди уже распробовали нас в сетях, в бутиках по России, и именно хотят нашу марку. Но он имеет право выбирать. А зная, что представленность в регионе есть, а представленность в карте нет, он начинает требовать. И ну, практически те, кто возит в Дагестан именно винные туры, они все меня знают. Они могут набрать, сказать: слушай, я ящик вина твоего хочу, где купить? Ну, вот адрес магазина. Поехали, купили. Угу. Попросились в ресторан со своим вином. Ну, потом, когда ресторанам начал доходить это, а сейчас вообще вопросов нету к нам. Ну, рестораны сами уже начинают с нами работать.
Это напоминает историю про, по-моему, ну, я не знаю, насколько это правдивая история, про Дюма, у которого там не продавалась книга, и он ходил по книжным и спрашивал свою книгу. И все говорят: нет, такой книги нет. И он такой:
ну,
что?
Другие тоже есть.
А потом все такие стали все-таки заказывать его книгу.
Потому но, по-моему, что спрос это не Дюма. Был невероятный.
Да, потому что он сам автоматически сделал себе спрос.
Очень похож на Сервантеса, если
может
честно.
Может быть, я
вот
не помню,
кто
это.
По степени вот этой вот Эйнане. Винный туризм. Он у вас есть в регионе или нет? У нас был эпизод про винный туризм, и мы в основном там обсуждали Краснодарский край. Вот как с этим в Дагестане?
Винный туризм, скажу, что прям у нас за год, ну, поток туристов увеличился, ну, за 2 года, наверное, 4 раза. То есть люди, которые целенаправленно шли, включали программу в тур знакомство с нашим производством плюс дегустация. Ну, у нас есть отдел развития туризма, там девчата у нас работают там. И они расставляют свои программки внутри. То есть обход без дегустации, обход с дегустацией небольшой там на производстве, большая дегустация уже в дегустационном зале, дегустация, может, там выездом на виноградники. То есть в зависимости от платежеспособности туриста у нас мы представляем разные продукты туристические. И нам пришлось набрать еще 2 гидов, потому что наш гид загрузился хорошо, как бы ей было уже тяжело. И потом девочка Лиана у нас, она была уже как такой состоявшийся гид. Потом мы взяли Ксению, Ольгу. Они супруги военных. Военные там своими делами занимаются. А девочки к нам пришли на вино, и они приятно, знаете, как бы приезжают туристы, в основном славяне. Угу. Их встречает славянская девушка, которая достаточно хорошо разбирается в вине и говорит об этом. Угу. И это получилось такое понятно, доступно, открыто. Наша компания рассказывает про вина. Мы не закрыты абсолютно в этом плане. Но у нас очень много есть разных роликов, съемок и внутри завода, и технологических процессов, и дегустационных нюансов. В этом ключе как бы мы развиваем винные туры. Подключились и другие заводы. Другие заводы тоже есть. У них программки, я знаю, там, по времени, по режиму и количество не знаю, но я знаю, что и другие заводы принимают.
Вот вы, кстати, сказали насчет славян. Туристы славяне. Вино отправляется в, так скажем, на север из Дагестана, где, собственно, тоже славяне. А как к вину дагестанскому относятся местные?
Ну, есть категория людей, которые в силу религиозных своих соображений абсолютно относятся спокойно к этому. А есть кто, ну, может употреблять. Это очень тонкая тема, ее пытаются затронуть, потому что все-таки республика исламская, больше процентов 80, наверное, 90. Но у горцев всегда был свой алкогольный напиток, это буза называется. Кто-то употреблял, кто-то изготавливал. Ну, в моей культуре это всегда было, у меня даже бабушка знает рецептуру.
А что это? То есть это из чего вообще?
Это, если говорить, она готовится по технологии пива. То есть затор зерна, проращивание зерна, потом небольшое брожение, наброд, отстаивание. И в итоге получается такое непрозрачная, можно сказать, жидкость с уже набродом по спирту и зернового происхождения. Ну, это в горах, где не было винограда. А внизу, в долине всегда... Вот знаете, вот сейчас, опять-таки, я забегаю вперед, скажу, по гаражной виноделе. Угу. Гаражников в Дагестане, которых по именам можно назвать, и говорить, что они действительно гаражники, они держат стабильное качество, там, или марку, или стиль, их очень мало. А тех, кто делает вино в домашних условиях, которые считают себя виноделом, но они как-то, ну, наверное, в силу того, что как будто бы делают для себя, немножко и приторговывают, я так думаю. Ну, как одно время я слышал прием, что меняет вино на что-то. То есть ты у него покупаешь картину, а он тебе дарит там вино, то есть mm-hmm. чтобы это не было как бы прямой закупкой, там, условно. Да? Но все равно это сельхозпродукт. У тебя во дворе растет виноград, ты сделай вино. Ну, хочешь продать, не хочешь подарить, ну, как бы, таких очень много, дворовых, как бы, сказать, виноделие. Тяжело сказать, что виноделие это, как бы, такой товарищ, который, можно сказать, интересуется производством и делает какое-то там небольшое количество. Таких много. Но они в тени, их никто не видит. И кто-то идет там, покупает, говорит, что его сосед делает, это есть.
Ну, у них же, получается, не технические сорта они выращивают. Это же так просто,
ну, что достаточно растет. Такого среднего качества, если уметь делать вино, то и столовых сортов получается. Ну, знаете, оно, конечно, не будет конкурировать и на конкурсной комиссии или на дегустационных мероприятиях, но достаточно питкое, правильно, чтобы, главное, правильно было сделано, чтобы кислотность в норме была, чтобы там внешний вид как-то соответствовал.
У вас есть какой-то сорт предпочтительный для Дагестана? Чтобы вот этот вот, это пино просто... Лучший вариант Дагестана.
Я же говорю, сейчас у нас самый популярный на нашей винодельне рислинг. Он год от года только добавляет популярности в, как говорят, лайках. И прям вот он получается, он очень идеально сел на игристые вина и в экстра, и в брютах. Я думаю, что все-таки красные сорта винограда, они будут иметь место в премиальной линейке в истории с бочками. Потому что марочные, выдержанные вина – это все-таки красные вина. Выдержанные белые вина, ну, в моем понимании, это все равно такая тема, как портвейн, мадера, херес – это вот такая история, десертная группа. Тяжело держать в бутылке и выдерживать белые вина. Белые вина с выдержкой – это немножко очень тонкие вещи. А красные вина в силу своей естественной консервации за счет танинов, за счет кислотности, за счет антоцианов, полифенолов, они более стабильные и более жизнеспособные к выдержке.
Но есть какой-нибудь сорт?
Ну, я думаю, что красный. Спокойно. Ну, например, у нас, если белый в рислингах, то в красный в мерло. Очень такой дружелюбный коммерческий сорт. Там пробиваются выдержки, но если не выдержанные, там пробиваются фруктовые нотки, там овощные как-то, и перец, копчености появляются, а в выдержанных уже джемовость определенная, кофе, ну, то есть очень приятные вина.
То, когда мы начали еще говорить сегодня, вы сказали, что у вас есть какая-то история про какой-то отдельный сорт.
Про Кацетели.
Про Кацетели, да. Что там за история?
Да, ну, смотрите, когда если 8 тысяч гектаров посажено на 26 тысяч гектаров всего Дагестана, если это рокоцители, в разных хозяйствах по-разному, да, даже в нашем хозяйстве, наверное, 40% рокоцители посажено. Не то, что мы сажали, а нам так досталось. Объясню, почему. Во-первых, он удобен для агрономов. Не требует очень высокого такого прям тщательного ухода. Хорошая приживаемость, хорошее сахаронакопление, хорошо держится на кусту после созревания, относительно хорошая морозоустойчивость. И сама ягода в работе, на переработках, на машинах, уже по уборке, тоже очень удобно, и с ней можно работать. Далее, очень гибкий в плане технологических нюансов. С ним можно работать в стали, просто по-белому. С ним можно работать в оранже, по-грузинским, по-катехинскому способу, с мацерацией на выдержке, на мезге, и потом делать по стилю оранж. С ним можно работать уже, как я доказал, получается, методом Шарма. Ну, я просто сейчас могу расписаться, как работать по методам Шарма с Рокоцители. Сейчас экспериментирую с классикой. Определенные эксперименты с классикой и уже поставленная работа есть у некоторых производителей и даже гаражников. уже сколько, 4-5 аспектов. Вот он спокойно и очень дружелюбно участвует в блендах, в тихих винах, в игристых винах. Абсолютно спокойно можно с ним работать в выдержке, в барике. Это один из сортов белых вин, который может, не окисляясь, продержаться хорошо для любителей белых выдержанных. Хорошо показывает себя в перекурке. То есть, представляете, сколько можно работать с ним, как с белым сортом? И если мы говорим о том, что, например, какого вина можно сделать много, качественного, и который может поконкурировать с другими импортным производителем, тоже Глера, Просека. Я вижу только пока на данный момент, если мы говорим о равных каких-то условиях, что тут один сорт, давайте игристые сравнивают, это только Рокастель на сегодняшний день.
Угу.
Вот из этих соображений я говорю. Но в то же время, понимаете, можно сажать Шардоне. Ну, Шардоне это все-таки это французская история. Это капризный сорт. Это, да, хорошие вина, интересные вина получаются. Но если мы говорим, даже если сегодня нет автохтона Дагестана, ну, пусть будет это кавказский автохтон, и автохтон, который тебе приносит коммерческую составляющую, которую ты сажаешь, и ты понимаешь, что через 3 года здесь ты возьмешь какие-то деньги на свои целевые расходы. Это очень важно, что он старается, не болеет. Я знаете, как его характеризую, когда презентую вина? Я говорю, Рокастелли – это кавказский мужчина в пиджаке. То есть не спортивный костюм, и как попало, да, а как бы он солидный, правильный, вычищенный, выглаженный, и говорит практически без акцента, и хорошо. И вот получается, и если люди сталкивались со строительством, он как бы армирует вино, он держит структуру. Это вино, которое и тихое, и игристое. Вы всегда прочувствуете после вкуса такой, знаете, четкий след.
Угу.
Вот его можно вот так характеризовать, дать определенные маркеры для него.
Нашим слушателям, которые, ну, я думаю, что кто-то из них точно, никогда не сталкивались с дагестанским вином. Вот если прямо сейчас, как бы завершая уже этот эпизод, вот они сейчас выключат его, выйдут на улицу, где масс-маркет? Какие 2-3 бутылки вина дагестанского можно вот так найти, чтобы понять, а, все, вот сейчас разговор стал понятен с этой точки зрения?
Ну, смотрите, давайте будем говорить не о сортах, а о брендах.
Ну,
бренд.
Ну, ваш какие-нибудь там.
Дикаспика эндемы. Дикаспика эндемы Десона.
Угу.
Десона – это более чем там около 5 позиций сейчас тихого вина. Дикаспика около 9 позиций есть с винтом сейчас. Кстати, мы пытаемся уйти от пробки, потому что большая зависимость по пробке. Дикаспика и эндемы игристые. Пожалуйста, 3-4 бренда, вот 4-й даже, пусть будет даже базовая коллекция, пусть начнут недорого, да?
Угу.
Потом сами дойдут до того, как дорого, потому что будет, я думаю, что затянет и будет интересно. Каспийская коллекция,
угу.
Дикаспика, Эндемы, Десона. Это все есть в магазинах.
Ну, то есть за ним не надо бегать по всему городу?
Нет, магниты. Ну, конечно, это не полный ассортимент в этих. Ну, где-то там то есть, где-то там то. Потому что они тоже избирательны. Они тоже, если у вас есть, например, эндемы, угу. они стараются взять у вас Десона. То есть, чтобы ну, свои какие-то интересы коммерческие
у них. У меня в игристых эндемах прошли новогодние каникулы с 22 по 23 год.
Ну, вот видите, это... вы себя открыли, видите.
Есть какой-нибудь вопрос, который...
Хотел бы озвучить?
Да. Да-да.
Ну, я хотел бы сказать, на самом деле, на сегодняшний день я просто счастлив, что живу как винодел в этот период времени, потому что в России сейчас подъем виноделия. Просто состояться сейчас, ну, может быть, это будет еще 10 лет, может, еще 20 лет, чтобы люди шли и не боялись в эту профессию. У нас реально кадровый голод на винодельнях, потому что все расширяется, укрупняется, объем производства увеличивается, это все делается практически, ну, с малой подпиткой кадров. Кубанцы и институт дают кадры, а больше очень мало. Например, в Дагестане одно время кафедра закрылась, сейчас обратно открылась, и прием не пошел. Надо сейчас, получается, кадрами питаться с Кубани, с Крыма. Регионально хотелось бы, чтобы кадровый потенциал подкручивал, догонял нас
угу.
производство. В целом сейчас время, можно работать, можно зарабатывать, обеспечивать свои семьи, стараться, чтобы все получалось, делать имена, составлять нам конкуренцию, ну, тем, которые сейчас состоялись как виноделы.
Угу.
Есть ниша, все-таки есть ребята, кто старается по оборудованию. Все оборудование привозное. Инженерная мысль абсолютно открыта.
Угу. Ну что же, я напомню, что в гостях у нас был главный винодел Дербентской винодельческой компании Шамиль Алиев. Шамиль, спасибо большое
спасибо
за разговор.
Большое.
Пожалуйста.
Я напомню, что подкаст «Сомелье фрилансер» мы делаем совместно с Роскачеством. А с вами традиционно были Иван и Полина. Всем спасибо и до новых встреч.
Пока-пока.
До свидания.